21 час и 6 минут в Москве. Это программа «Суть событий». Я Сергей Пархоменко. Здравствуйте. Все в порядке. Обсуждаем с вами события недели. Ну, понятно, что обсуждаем два события недели. Ну, два с половиной. Последняя половина для тех, кто успел прочесть сегодняшнюю статью, опубликованную сегодня статью Ходорковского в «Ведомостях». Интересный очень текст, но действительно подлежащий, как он, серьезному анализу и серьезному разбору. И я тут солидарен с Евгением Киселевым, который говорит о том, что надо немножечко как-то отскочить в сторону вот как-то горячих событий недели от выборов в Соединенных Штатах, от первого послания третьего российского президента. А посылает он нас таким образом впервые. Вот давайте немножко остынем от этих двух больших историй, поговорим тогда, может быть, на следующей неделе про статью Ходорковского. Вот, давайте начнем с технических сведений, которые, как обычно, я должен вам здесь напомнить. 7-985 и потом 970-45-45, 7-985-970-45-45. Это СМС, который вы можете отправлять с любого мобильного телефона совершенно бесплатно, ну, по той цене, которая значится в вашем контракте с вашим провайдером мобильной связи, не более того. И они немедленно вот здесь вот у меня перед глазами появятся на экране. Телефон 363-3659, 363-3659, с помощью которого вы во второй половине нашей программы сможете связаться с нами прямо в прямом эфире. И интернет. Давайте про интернет тоже не забудем. www.echo.msk.ru. Там есть возможность через специальный шлюз тоже отправить сообщение. Очень удобно набирать на обычной клавиатуре эти буковки, а не на маленьких кнопочках мобильного телефона. Так что рекомендую воспользоваться этой возможностью всем, кто слушает радио, сидя перед экраном компьютера. А таких все больше. Кстати, там же на сайте www.echo.msk.ru есть возможность прямо и включить прямую трансляцию. Так что техника, несомненно, у нас тут на грани фантастики. Ну что же, давайте начнем с послания. Давайте начнем с попытки понять, зачем. Ну, действительно, выбор даты чрезвычайно странный и, по-моему, ничем, кроме желания вылезти из-под стола, показать язык взрослым дяденькам, которые за столом собрались, я объяснить этого не смогу. Ну, действительно, бывают такие дети, которые, как-то дождавшись, пока у родителей собираются гости, начинается какой-то важный разговор, они очень любят выскочить из комнаты, например, с каким-нибудь автоматом, с криком «тра-та-та-та-та-та-та-та-та», пробежать через комнату, потому что им тоже хочется обратить на себя внимание. Вот с таким ощущением, признаться, я слушал чрезвычайно важную и содержательную по существу, как это не обидно, речь Дмитрия Медведева. Я с гораздо большим удовольствием выслушал бы ее в другое время, понимая, что она произносится не для того, чтобы обратить на себя чье-то внимание, не для того, чтобы тоже пофигурировать в каких-нибудь новостях, а для того, чтобы обратиться действительно к своим гражданам и к политическому классу страны с важными инициативами. А так, конечно, доверие к ней существенно меньше. Если люди готовы превращать такой важный акт, как послание президента Федеральному собранию, вот в такую сугубо демонстративную, так сказать, пропагандистскую акцию, для того, чтобы продемонстрировать, что а нам, собственно, все равно, чего вы там в Америке выбираете, а мы тут живем своей отдельной жизнью и не обращаем на вас внимания. Ну, понятно же, что в этой демонстрации есть как раз признание того, что на самом деле важно, а что не важно, кто на что в реальности внимание обращает, а кто не обращает. Разумеется, получается это все наоборот. Конечно, начало этой речи многих удивило. многим показалось, что, ну, действительно, вот доказательство того, что в Кремле моделируют некую фантастическую реальность, создают целое племя разнообразных комментаторов, всяких экспертов, аналитиков, прикармливают их, воспитывают, дрессируют, обучают произносить правильные слова. И это, в общем, все вполне объяснимо. Ну, наверное, любой политический режим больше или меньше, но чем-то подобным занимается. Но вот что неожиданно, что им потом и верят. Что потом на эту выдуманную, сконструированную реальность кто-то начинает ориентироваться, и кто-то начинает исходить из этих прогнозов и из этих анализов. Вот говорили разнообразные, там, не знаю, Марковы, и прочие Никоновы, и, я не знаю, Максим Шевченко, кого еще можно вспомнить, который особенно старался здесь у нас в эфире радиостанции «Эхо Москвы», говорили они, что, разумеется, в последнюю секунду люди проголосуют за Маккейна. Конечно, Америка не способна выбрать чернокожего человека своим президентом. Разумеется, никто из них не доверит негру управление страны и прочее. Поразительно, на самом деле, что эти люди оказались гораздо большими расистами, чем те, о ком они это говорили. Действительно, складывается такое впечатление, что российские комментаторы, вот такие официозные, близкие к власти, гораздо больше внимания уделили цвету кожи, точнее, цветам кожи кандидатов на американское президентское кресло, чем те, кто в результате за них голосовал. Вот действительно, здесь этот фактор оказался совершенно решающим. И вот тут все исходили только из него, не принимая во внимание ничего другого. Вот в первый момент речи Дмитрия Медведева казалось, что что-то такое они перепутали, что они, в общем, по-прежнему исходят из того, что только что избран Маккейн, и нужно немедленно как-то организовывать противостояние, нужно немедленно показывать козу вот этому ужасному ястребу, который теперь, значит, воцарился в Америке и который теперь будет нас оттуда пугать новой гонкой вооружений. Но через некоторое время стало понятно, что это послание, оно как раз из тех, которые обращены внутрь. Это мы своим собственным гражданам доказываем, как бы говорит этим Дмитрий Медведев, это я к своим собственным гражданам обращаюсь с тем, что у нас тут тоже важные события, и нам, собственно, все равно, кого они там избрали в Америке. Два важнейших заявления были сделаны, как мы помним, в этом тексте, не равных по объему, но, несомненно, важных по значению, прямо противоположных друг другу. Одно заявление, связанное с продлением полномочий президента и депутатского корпуса, с удлинением их мандатов. Тут почему-то была сделана ссылка на международный опыт. Президент говорил о том, что есть много таких прецедентов, и они у всех на памяти, не надо их вспоминать. Но я как-то напряг свою память скудную, и все, что я вспомнил, это сокращение президентского срока во Франции, которое случилось совсем недавно. Мы помним, что по ходу правления президента Ширака 7 лет французского президентства заменились на 5. Один срок он отбыл 7-летний, а второй уже 5-летний. И вот ныне действующий французский президент Николя Саркози, он избран уже на 5 лет. Вот это я хорошо помню. Чтобы кто-то чего-то по ходу дела удлинял, признаться, не вспомнил. Ну, возможно, что я здесь пропустил что-нибудь. Наверное, мне вот сейчас наши слушатели подскажут. Но вот как-то таких очевидных, стопроцентных случаев не припомнится. Да, в общем, это и не важно. Важно вот что. Важно то, что это заявление о продлении полномочий является прямой антитезой другому, довольно пространному, длинному заявлению президента, посвященному предстоящей борьбе с государственной бюрократией. Здесь я даже процитирую, потому что, ну, не так часто с уст российского президента срываются подобные слова, и мне кажется, они стоят того, чтобы напомнить, как в точности это звучало. Вот что сказал президент Медведев. Государственная бюрократия по-прежнему, как и 20 лет назад, руководствуется все тем же недоверием к свободному человеку, к свободной деятельности. Эта логика подталкивает ее к опасным выводам и опасным действиям. Бюрократия периодически кошмарит бизнес, чтобы не сделал что-то не так, берет под контроль средства массовой информации, чтобы не сказали чего-то не так, вмешивается в избирательный процесс, чтобы не избрали кого-нибудь не того, давит на суды, чтобы не приговорили к чему-нибудь не тому. И так далее. В результате государственный аппарат у нас — это и самый большой работодатель, самый активный издатель, самый лучший продюсер, сам себе суд, сам себе партия и сам себе в конечном счете народ. Такая система абсолютно неэффективна и создает только одно – коррупцию. Она порождает массовый правовой нигилизм, она вступает в противоречие с Конституцией, тормозит развитие институтов инновационной экономики и демократии. Ну что можно сказать? Люди, которые писали этот текст, наслушались радио «Эхо Москвы». Просто, пожалуй, им надо, видимо, снизить дозу нашего эфира в своей жизни, потому что они просто начали говорить теми словами, какими говорят многие наши комментаторы здесь, и буквально вот цитируют то, что бесконечно на протяжении уже нескольких лет снова и снова звучит в разного рода аналитических программах здесь, на «Эхе», достаточно часто. И звучит вообще в выступлениях наших политиков и аналитиков, так или иначе относящихся к той части российского общества, которая отстаивает классические либеральные ценности, либеральные в первоначальном своем понимании, те, которые ставят свободу во главу угла и считают, что, собственно, свобода является той базовой ценностью, из которой произрастают разные другие полезные и важные для жизни всякого человека возможности. Вот российский президент посчитал нужным произнести вслух это. Дальше он развернул эти свои мысли, перечислив в общей сложности десяток конкретных тезисов, в которых должна воплотиться борьба вот с бюрократией, так понимающей свое место в российском обществе и российском государстве. И, в общем, тоже вещи, которые там были сказаны, вещи достаточно разумные и достаточно логичные, так скажем, вытекающие более или менее одна из другой. Хотя в ряде случаев видно было, что они составлены более или менее наспех, и, в общем, за ними ничего, кроме слов, на самом деле нет. Ну, самый яркий пример, уже многие здесь об этом говорили и в эфире, и я вижу размышления об этом в печатной прессе, о том, что удивившая всех история о том, что так называемые малые партии должны получить представительство в парламенте, должны получить гарантированный один или два голоса, может быть, даже если они не достигли 7% барьера, при этом снижение этого самого 7% барьера на выборах почему-то объявляется неправильным и недоступным сегодня. Так вот, это, конечно, совершенно пустое заявление. Ну, хотя бы потому, что тот режим, в котором находятся партии, не находящиеся в прямом, так сказать, подчинении кремлевской администрации, не находящиеся на службе ее, не инициированные этой самой кремлевской администрацией, не финансируемые из государственного бюджета прямым или косвенным образом через давление на бизнес, как мы это часто видим вот с теми партиями, на которых строит свою политику сегодняшняя президентская власть. Так вот, эти партии, они оказываются в таком неблагоприятной среде, они испытывают на себе такое давление, что они, конечно, не могут набрать не только 7% или, скажем, 5%, для них это абсолютно немыслимые цифры, но действительно, каким образом можно набрать такую поддержку, будучи полностью отрезанными от средств массовой информации, будучи заблокированными в эфире. Все-таки мы имеем дело с огромной страной, с огромной территорией, с гигантским сельским населением, где от квартиры к квартире не обойдешь, что называется, и где невозможно никаким образом общаться с избирателями, если тебе перекрыт выход к средствам массовой информации. Так вот, разумеется, никаких таких партий, которые не набрали 7%, но зато набрали 5%, не существует в природе. И их, собственно, при нынешнем положении никогда и не будет. Никто не наберет никаких 5%, так что это заявление совершенно лицемерное. Ну вот пример такого, такой пустой инициативы, которая заведомо не может быть выполнена. Но, собственно, вопрос заключается в том, какое из двух заявлений, заявление о необходимости борьбы с государственной бюрократией, дальше вот эти самые развернутые 10 пунктов, с одной стороны, или заявление о том, что необходимо продлить полномочия президента и депутатов, по существу это не что иное, как наоборот укрепление этой самой государственной бюрократии. Это две вещи, совершенно противоположные друг другу, взаимоисключающие в прямом смысле этого слова. Так вот, вопрос в том, что из этого является лицемерием, что из этого соответствует реальным замыслам президента и той властной группировки, чье мнение сегодня он выражает в этом самом своем послании, с одной стороны, а с другой стороны, что является заявлением таким сугубо витринным, что делается для того, чтобы отвлечь и развлечь внимание почтеннейшей публики. Я сказал бы на самом деле, что и то, и другое поразительным образом. Потому что действительно относиться серьезно к заявлению о необходимости продлить полномочия человеку, который понимает, как устроена российская политика сегодня, более или менее невозможно. В сущности, об этом тоже много уже говорилось, и я, пожалуй, присоединюсь к тем, кто считает таким образом. В сущности, это не имеет значения. Не имеет значения, как часто российской властной верхушке сегодня придется разыгрывать спектакль. Не имеет значения, как часто будет осуществляться эта имитация выборов, в которую превратилась сегодня волеизъявление российских граждан. Мы понимаем, что выборы в том режиме, в котором они происходят сегодня, вот с таким образом работающей избирательной комиссией, с таким режимом взаимоотношений между политиками, в частности, главным образом, оппозиционными политиками и общефедеральной прессой, прежде всего электронной прессы. В этих обстоятельствах эти выборы никаким образом не могут считаться свободными, они не могут считаться справедливыми, они не могут считаться равными. Это не выборы, это инсценировка, это имитация. Поскольку мы понимаем, что судьба выборов, несомненно, не решается в тот момент, когда люди, собственно, опускают уже заполненные бюллетени в ящики или когда ведется подсчет этих голосов. Судьба выборов решается раньше, в тот момент, когда избиратели знакомятся с будущими претендентами на те или иные избираемые посты, в тот момент, когда сталкиваются мнения, в тот момент, когда ведется открытая дискуссия. Если этой дискуссии нет, если эти дебаты, содержательные дебаты, исключена, значит, и сам факт выбора. Определение того, кто больше достоин сегодня управлять страной. Так что совершенно неважно, сказал бы я, раз в 6 лет это будет происходить, или раз в 4 года, или, может быть, раз в 1 год. В общем, это скорее вопрос экономии денег из государственной казны и каких-то организационных ресурсов, и вопрос заработков для тех, кто регулярно кормится с этих избирательных бюджетов, с устраиваемых государством кампаний, когда раздают довольно существенные деньги для того, чтобы имитировать разного рода агитационные кампании, финансировать деятельность избирательных штабов разных партий, которые имитируют соперничество между собой. Вспомним, как это было с соперничеством между партией «Единая Россия» и «Справедливой России». Это, в общем, довольно комическое было зрелище, а деньги-то, тем не менее, там были потрачены, точнее, розданы настоящие, самые настоящие, весьма серьезные деньги. Так что эта вещь игрушечная, скажем, вполне, скажем, вполне уверенно. Что же касается тех пунктов, которые описывали намерение президента побороться с государственной бюрократией, то он раз за разом очень точно, надо сказать, очень верно и очень откровенно описывал то самое, на чем стоит сегодня тот политический режим, главой которого, формальным главой которого, мы все даем себе отчет, что реально во главе этого режима находится сегодня по-прежнему совсем другой человек, а именно Владимир Путин, занимающий пост премьер-министра. Так вот, именно это устои этого режима. И контролируемый суд, и запуганный бизнес, и полностью подвластный политикам рынок средств массовой информации, ну, во всяком случае, тех, которые реально могут оказать влияние на развитие общественного мнения. И одно из самых лицемерных, сказал бы я, заявлений этого президентского послания было, был тот пассаж, где говорилось о том, что необходимо развивать интернетовское телевидение и интернетовские дискуссии в противовес печати, от которой, ну, прессе в ее традиционном, так скажем, понимании, не только печати, конечно, прессе в том числе и электронной, может быть, в первую очередь электронной. Так вот, в противовес прессе в ее традиционном понимании, от которой чиновники не отстанут, как утверждает сам президент. Ну, нет сомнений, что он и является тем первым чиновником, который не отстает от прессы, и контроль над которой ему по-прежнему важен, и этот контроль, несомненно, не будет существенно разжижен или каким-то образом, так сказать, поврежден развитием прессы интернетовской. Это вещи на сегодня несравнимые, и развитие интернета не скоро еще зайдет так далеко, что мы сможем серьезно говорить о том, что свобода слова в интернете может сравниться с тем влиянием, которое оказывает на людей пропаганда, несущаяся с экранов телевизоров и со страниц газет, главным образом региональных газет, издающихся совокупными очень большими тиражами и находящимся под прямым, непосредственным, очень тесным, я бы сказал, очень мелочным сегодня контролем местных властей, которые, конечно, стараются выдерживать здесь некоторую генеральную вертикальную линию, навязанную Москвой. Вот что я хотел бы сказать об этом послании. Я думаю, что мы поговорим с вами во второй половине программы о том впечатлении, которое оно на вас произвело. Поговорим по телефону, так же, как поговорим об американских выборах и об их результатах. По-прежнему очень много сил и слов тратится на толкование этих результатов. Много это или мало? Я вот провел увлекательные несколько часов, разыскивая в интернете всякие статистические сведения по поводу американских выборов. Очень интересно сравнить это со всей историей вот этой вот избирательной американской процедуры. Очень поучительные цифры. Может быть, мы поговорим с вами об этом тоже во второй половине программы. Давайте прервемся на новости на 3 или 4 минуты. Как говорят у нас здесь в эфире, никуда не уходите. Да, действительно, никуда не уходите, не удаляйтесь от ваших приемников. Программа «Суть событий» продолжится непосредственно после новостей. 21:35 в Москве. Это вторая половина программы «Суть событий». Я Сергей Пархоменко. У нас с вами работает СМС 7-985-970-45-45, 7-985-970-45-45. И телефон, который вот в настоящую минуту я включаю, 363-3659. 363-3659, телефон прямого эфира «Эхо Москвы», многоканальный телефон, без каких бы то ни было предварительных прослушек, без всяких там, не знаю, фильтров и всякого такого прочего. Меня спрашивают здесь при помощи СМС, много или мало, исходя из американской истории, набрал Обама вот по состоянию на сегодняшний день 364 этих самых выборщика должны за него проголосовать. Я, кстати, хорошо, что не забыл, должен извиниться за маленькую оплошность, которую я допустил в одной из недавних программ, сказав, что во всех штатах действует система «победитель получает все». То есть та партия, за которую голосует большинство избирателей, простое большинство, хоть бы и на один голос больше, чем за проигравшую партию. Так вот, все выборщики от этого штата должны голосовать за соответствующего кандидата. Нет, это не совсем так. Есть два штата, Мэйн и Небраска, где существует система другая. Там, ну, в довольно сложном виде, но во всяком случае представлены голоса и тех, и других, и победителей, и проигравших. Что касается того, много ли набрал Обама вот эти самые 364 голоса? Ну, довольно много. Я вот смотрю на таблицу по всем американским выборам и вижу, что это довольно высокий результат. Ничего подобного, конечно, не было у Буша на предыдущих выборах. Он набрал в первый раз в 2000 году, когда сражался с Гором, 271 голос. В 2004 году 286 голосов. И, в общем, совсем там вплотную они были один к другому. Примерно столько получал Клинтон, даже чуть-чуть побольше. 370 на первых выборах, 379 на вторых выборах. А рекордсмены здесь вот какие, я смотрю. Вот в 72-м году Никсон, который победил МакГоверна, получил 520 голосов выборщиков, а МакГоверн всего 17. Рейган на вторых своих выборах в 84-м году получил аж 525 голосов, а его соперник Уолтер Мондейл всего 13. Ну и высокий результат еще был у Рузвельта, который получил 523 голоса в давние времена, в 1936 году. Его соперник тогда получил всего 8 голосов. То есть, в общем, сухая победа, что называется. Так что, как видим, результат довольно значительный. То же самое и с тем, что американцы называют народным голосованием. То есть, собственно, результатом по населению, не по штатам. Американцы вообще повторяют, что к их выборам нужно относиться не как к одним общенациональным выборам, а правильно говорить о том, что происходит 50 отдельных выборов в каждом отдельном штате, и вот именно счет этих штатов имеет значение. Но, тем не менее, они прилежно ведут статистику общих результатов. Действительно, несколько было курьезных, а на самом деле очень печальных для американской избирательной системы случаев, когда по штатам выигрывал один кандидат, а по общему числу проголосовавших оказывалось, что перевес наоборот с другой стороны. Последний такой случай, мы помним, случился на первых выборах, когда выиграл Джордж W. Буш, он выиграл у Гора с минимальным преимуществом по штатам, а голоса избирателей по всей стране тогда разделились примерно полмиллиона. На полмиллиона больше собрал Гор, но, тем не менее, это не дало ему победы. А вот в случае с Обамой все происходит в этом смысле правильно. Он получил 63 с лишним миллиона голосов. Ну, там один штат на сегодня, штат Миссури, не посчитан, поэтому, наверное, цифра немножко изменится. 63 миллиона голосов по состоянию на сейчас он получил, а Маккейн получил немножко меньше 56. Большая разница. Для американцев это серьезный большой перевес. 52,5% таким образом за кандидата Демократической партии Обаму, 46,2% за кандидата республиканцев. И не нужно этого преуменьшать. Это, в общем, результат очень значительный. И, конечно, те, кто здесь, в частности, в нашем же эфире, говорят о том, что да нет, собственно, чего там все поделилось ровно пополам, и мы еще посмотрим, как это будет выглядеть. Вот белые штаты проголосовали за то, а черные за сё, Америка расколота. Да нет, на самом деле это примитивный взгляд, все Совершенно не так. Вон, пожалуйста, черный штат Луизиана. Да, такой уж прям черный-причерный. Все в нем черное. Как-то и музыка в нем черная, и мода в нем черная, и кухня в нем черная. Все такое в нем страшно негритянское. А проголосовал, тем не менее, за республиканцев. Так что, ну и наоборот, есть масса противоположных примеров. Так что на самом деле это не так. Вообще объяснять все тем, что черные американские братья, так сказать, все как один поднялись и проголосовали, они действительно проголосовали очень массово, но это не объясняет, несомненно, сугубо вот этим вот расовым фактором победу Обамы, поскольку цветное население вовсе не составляет в Америке большинства. И собратья Обамы по, так сказать, расовому происхождению могли бы просто как угодно извернуться, но они одни не обеспечили бы ему этого. Так что не нужно ничего преувеличивать. Снова я подчеркиваю, что наши российские аналитики, в основном проправительственные аналитики, оказались чрезвычайно чувствительны к этому расовому вопросу и готовы уже все на него списать. А на самом деле штука не в этом, а на самом деле похоже действительно на пост самого влиятельного политика в мире, что бы мы ни говорили и что бы мы ни думали, фактически сегодня это так, самый влиятельный политик в мире сидит в кресле американского президента, пришло время занять это место человеку из другого поколения, человеку другого происхождения. Вот важно то, как, какова история всей его семьи, откуда эти люди происходят, как они попали в Америку. Все это чрезвычайно интересно, чрезвычайно живописно. Вы, конечно, многие из вас уже об этом читали. И у нас есть все основания считать, что и мозги этого человека устроены по-другому. И ценности его несколько другие, и образ мыслей его несколько другой. И тем обиднее, опять-таки, возвращаясь сюда, в Россию, возвращаясь к нашему президенту и возвращаясь к его посланию, прозвучавшему в конце этой недели, в начале этой недели, тем обиднее, что тот разговор, который мы предлагаем новоизбранному американскому президенту, нашему главному собеседнику и партнеру России, ну, во всяком случае, Россия так заявляет, Россия претендует на это, что это единственный достойный ее партнер по переговорам, все остальные где-то там внизу гораздо мельче. Так вот, что же мы предлагаем ему в качестве предмета для торга? Что мы предлагаем ему в качестве сюжета? Опять это же самое, ракеты в Калининграде. Вот это то, что мы немедленно обозначаем как, ну, некий, так сказать, товар, который мы готовы обменивать. Зачем еще эти ракеты нужны? Никто же ведь не собирается стрелять, правда? Эти ракеты никогда не будут никуда и ни в кого запущены. И все это прекрасно знают. Это понимаем и мы с вами, это понимает и президент России, это понимают российские военные, это понимают американские военные. Назначение этих ракет – там стоять и быть предметом, инструментом торга и быть материалом для обмена. Вот это то, что мы предлагаем на обмен американцам, что Россия предлагает новой американской администрации для обсуждения как свой единственный аргумент. К сожалению, выясняется, что российская президентская администрация не может предложить иных видов влияние России, иных ценностей. У России нет ценностей экономических, которые она могла бы обменивать равноправно на необходимые для России уступки со стороны американских политиков. У России нет морального авторитета, достаточного, который она могла бы здесь применить. У России нет авторитета интеллектуального, она, грубо говоря, не может переспорить своих американских партнеров. Она может выставить несколько ракет в Калининградской области и ими, что называется, торговать. Вот это тот инструмент, который остался у нее в руках. Мне жаль, что 8 лет золотого дождя, который лился на российскую экономику и который сегодня прекращается, не привели ни к какому лучшему результату, чем вот этот. Вот это все, что мы накопили за эти годы благополучия, незаработанного благополучия, благополучия упавшего с неба. К сожалению, вот весь тот капитал, которым сегодня располагает российская власть. К телефону. Я поворачиваюсь. 363-3659. 363-3659. Это телефон прямого эфира «Эхо Москвы». И вы в этом прямом эфире. Алло, я слушаю. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Сергей, я из Москвы.
Да, Сергей, здрасте.
Здравствуйте. Ну, почему же вы ни слова не говорите про другие ракеты?
Про что?
Про другие ракеты вы ни слова не говорите почему-то.
А почему я должен о них говорить? Они появились не сейчас, и о них мы говорили с вами уже достаточно. Вы имеете в виду те системы ПРО, которые устанавливаются на, да, на ближних, да, подступах в Чехии, в Польше и так далее?
И Искандер тут несчастный.
Мы обсуждали с вами это уже не раз. Ну да, это та реальность, в которой сегодня действует президент Медведев, и это... То, что ему предстоит обменивать, то, на что он должен предложить свой контраргумент. Мне кажется, что после бесконечных разговоров об асимметричном ответе, после многочисленных заявлений еще президента Путина о том, что мы не дадим втянуть себя в гонку вооружений, кстати, в точности такая же фраза была сказана и президентом Медведевым сейчас в этом послании, было бы неплохо, если бы это действительно произошло, если бы ответ действительно оказался каким-то более умным, более неожиданным и, извините за неловкую фразу, более асимметричным. Это и есть гонка вооружений, в которую мы вступаем. Это и есть симметричный, абсолютно тупой, лобовой ответ, который мы пытаемся дать, и который именно в связи со своей симметричностью и вот этим своим лобовым характером, на мой взгляд, окажется очень неэффективным.
Ну, вот значит, другого пока не
нашли. Ну, вот в том все и дело. Другого пока нет, а возможности такие были. Потому что мы, Россия, нефтедобывающая держава, которая могла воспользоваться вот этой потрясающей нефтяной конъюнктурой последнего времени и могла за это время придумать, использовать, так сказать, эти доходы на то, чтобы провести действительно серьезную, действительно глубокую реформу, которая совсем в другом тоне позволило бы ей, России, вести сегодня этот разговор. Этого, к сожалению, не произошло. Спасибо, Сергей, за вполне содержательное напоминание. Действительно, нужно говорить и о том, и о другом. Действительно, правильно в этой ситуации напомнить о симметрии, которая в этой ситуации существует. Мы же ведь с вами совершенно не собрались здесь для того, чтобы обсуждать, что вот предыдущее правление президента Буша, оно было таким совершенно блистательным. Вот они принимали одни сплошные правильные решения, и как-то мы должны им обязательно сочувствовать. Много было нелепостей за последние 8 лет. Другое дело, что все познается в сравнении, и те нелепости должны сравниваться с этими, должны сравниваться с российскими. И когда мы говорим о тех ошибках и тех проблемах, которые заработал на свою голову и на голову своей нации, они очень любят употреблять это слово «нация», имею в виду американский народ, о тех проблемах, которые заработал президент Буш за это время, да, мы должны параллельно говорить и о том, как это происходило на протяжении последних 8 лет в России, сравнивать эти условия и сравнивать те результаты, к которым мы пришли. Соединенные Штаты пришли к избранию Обамы, к смене политических поколений, к появлению нового человека и новых надежд. Россия пришла вот к этому посланию российского президента Дмитрия Медведева. И в этом смысле очень символично, что все это случилось, все это обнаружилось фактически в один день. 363-3659, 363-3659, телефон прямого эфира «Эхо Москвы». И, ну, предположим, вот вы в прямом эфире. Да, я слушаю вас. Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я бы хотел вам напомнить вчера...
А как вас зовут, простите?
Анатолий Алексеевич из Подмосковья.
Да, Анатолий Алексеевич.
Вчера в передаче Соловьева «Барьеру»...
Я не видел ее, к сожалению, мне очень трудно
ее обсуждать. Там очень хорошо господин Жириновский сказал, что у Обамы будет единственная возможность взять эту дубинку ядерную и ей размахивать по всему миру.
Ну, наверное, так бы поступил, Анатолий Алексеевич, так бы, наверное, поступил сам Жириновский. Я здесь как-то не гарантирую точности цитаты, которую вы приводите. Я сам этой фразы не видел, но это действительно очень похоже на то, что он обычно говорит. Наверное, так бы он и поступил, если бы он оказался на месте Обамы. Но, как видим, он там не оказался. И он там не окажется. И нам с вами, Анатолий Алексеевич, остается только в очередной раз с облегчением выдохнуть, что нам с вами не грозит появление господина Жириновского на посту американского президента. 363-3659 это телефон прямого эфира «Эхо Москвы». И вот еще одна трубка, которую мы снимаем. Да, я слушаю вас. Алло.
Алло. Да. Здравствуйте, Михаил, Москва.
Да, Михаил, что-то на одну Москву мне сегодня везет. Пожалуйста, к нашим слушателям не московским, а слушающим нас далеко, в регионах, как это принято говорить, обращаюсь с просьбой звонить интенсивнее. Да, Михаил?
Ну, будем очередь. Считать, что мне повезло. У меня вот такой вопрос, наверное, не совсем по теме. Я сегодня в интернете наткнулся на достаточно интересный ресурс. Угу. Ресурс посвящен при нашей Гражданскому кодексу статье 14.10. Может быть, вы...
А что это за статья 14.10? Я не знаю, Гражданский кодекс наизусть, так что мне сразу трудно сказать, что это такое.
Но это касается прав на товарный знак.
Ага.
Вот, и в данный момент, насколько мне стало теперь известно, обсуждается правоприменительная практика по этому закону. То есть, иными словами, ну, грубо говоря, о чем говорит этот ресурс, называется он, ну, не сочтите за рекламу.
Ничего.
Монополизму нет.
Ага.
Вот, обсуждается то, что сейчас компании крупные, которые являются дистрибьюторами импортных товаров, угу. и которые производят товары у нас в России, могут полностью закрыть параллельный импорт, так называемый. То есть наши люди столкнутся с тем, что ну, ни у кого, кроме как у официального поставщика, купить невозможно будет ничего.
Ну, вы знаете, эта вещь действительно чрезвычайно сложная. Так вообще это звучит неплохо, когда качественный товар можно купить только у официального поставщика. Эта вещь вообще полезная. Мы, скажем, на примере автомобилей это знаем, что покупая машину у официального дилера, вы приобретаете вместе с машиной еще и возможность ее обслуживания, и серьезные гарантии качества, и так далее, и так далее. Так что так прямо вот бороться с этим монополизмом, так вообще наотмашь, я бы не стал. Но мне кажется, что ключевое словосочетание, которое прозвучало, Михаил, в вашей речи, было правоприменительная практика. Мне кажется, что вот это вот очень важно. И именно здесь, кстати, интернет, по-моему, может сыграть чрезвычайно важную и интересную роль, помогая собрать архив, помогая собрать статистику, помогая собрать очень объемный фактический материал о том, как в реальности работает тот или иной закон, грубо говоря, как судят суды по этому поводу. Вот я знаю о том, что в настоящий момент готовится к открытию один интернетовский ресурс, тут уж я не буду называть его название, в котором речь будет идти, скажем, о большом массиве судебных дел, как гражданских, так и уголовных, и, что очень важно, арбитражных. И там можно будет посмотреть и обзоры разных судебных процессов, и, что очень важно, посмотреть досье, постепенно собирающиеся на разных участников этих процессов. Не только на тех, кто в свое время подал на кого-то или в отношении кого-то иск в качестве истца, не только тех, кто вынужден был отвечать в качестве ответчика, но и, что очень важно, об адвокатах и о судьях. Вот судья такой-то участвовал в таком деле, судил то-то и то-то, присудил так-то и так-то. А дальше вот еще одно дело из его практики, вот еще одно дело из его практики. Мне кажется, что вот это практическая работа, которая чрезвычайно важна, если мы действительно надеемся постепенно как-то поправить ту чудовищную ситуацию, которая сложилась сегодня с российской судебной системой, абсолютно лишенной авторитета, абсолютно разрушенной, раздавленной нелепыми и очень вредными усилиями чиновников, часто чиновников высшего ранга, которые ставили себе на службу эту самую судебную систему и пытались ее приучить и приручить на то, чтобы она действовала исключительно по их заказу и по их командам. Вот это очень важно. Мне кажется, что всякий судья, выносящий решение, должен понимать, что это решение останется в его, так сказать, послужном списке, останется в его досье. Всякий адвокат, отстаивающий интересы того или иного клиента, должен понимать, что и это никуда не денется. Всякий прокурор, выдвигающий обвинения, мы видели в последнее время чудовищные, чудовищную прокурорскую работу и абсолютно выдающиеся в своей наглости и подлости, не побоюсь этого слова, выступления прокуроров в ряде судов. Вспомним хотя бы там целую серию судов по вот всю вот эту юкосовскую гроздь, например. Ну, это совершенно поразительная была вещь. Люди, которые это делают, люди в прокурорской форме, которые выступают в таких случаях, они, конечно, рассчитывают на то, что, называется, ничего им за это не будет. Что вот все как-то забудется, замажется, загладится, время пройдет, как-то это перестанет быть кому-либо интересным. Невозможно долго интересоваться одним и тем же. Нет, ребята. Это останется за вами. И это чрезвычайно важно. И вот эта вот история с торговыми марками и так далее тоже очень важно. Как в реальности это применяется? Какие в реальности на этот счет есть, скажем, судебные процессы в арбитражных судах? Кто, как, что на эту тему постановил? Давайте посмотрим за тем, как собирается, так сказать, эта коллекция, и попробуем обнаружить здесь какую-то тенденцию. 363-3659, 363-3659, телефон прямого эфира «Эхо Москвы». И вот еще один звонок к нам в прямой эфир. Да, я слушаю.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте.
Я в «Эхо Москвы» попал.
Да, попали, прямо в прямой эфир.
Меня зовут Виктор, и я хотел бы поговорить о театральности выборов как раз в Штатах.
Да. О чем, простите, о театральности?
Да.
Ну, давайте попробуем.
Ну, республиканцы выдвинули такого кандидата, который, по сравнению с Обамой, кажется совсем уж никудышным. И
ну,
не
скажите, у него были свои достоинства. Он, так сказать, благородный, седой старец, израненный, чрезвычайно какого-то такого солидного, надежного вида. И я думаю, что на многих американцев это произвело сильное впечатление. Но, как видим, манера Обамы на большее количество американцев произвела благоприятное впечатление. Да, действительно, это тоже имеет значение. Дебаты и то, как они устроены, как они поставлены, тоже имеют значение, потому что это борьба за избирательные голоса. Я не вижу в этом как ничего обидного.
Ну, мне кажется, что республиканцы могли найти более интересного кандидата и внешне, и моложе, и Сара Пейлин тоже могли бы исследовать.
Ну, история с Сарой Пейлин еще подлежит как бы анализу. Там очень много действительно аргументов и за, и против. И когда она появилась, вы помните, что поднялась невероятно бурная дискуссия. Принесет это дополнительную поддержку республиканцам или, наоборот, отпугнет кого-то от республиканцев. Мне кажется, что результат оказался скорее негативным. Ну, действительно, Сара Пейлин за это время проделала некоторое количество совершенно выдающихся глупостей, я думаю, которых от нее никто не ожидал. И эффект этот, пожалуй, оказался посильнее, чем положительный эффект от ее потрясающей улыбки. Вот, но... Должен вам сказать, что мне эта театральность, конечно, милее того угрюмого отвращения к избирателю, который демонстрируют российские политики во время выборов.
Ну, в этом абсолютно согласен.
Ну да, потому что, ну, действительно, послушайте, что мы сравниваем. Вообще, я боюсь, что нам долго еще предстоит анализировать американские выборы вот таким сравнительным образом, потому что очень много они дают российским политикам уроков и таких недостижимых уроков, начиная просто от уроков профессионализма, от уроков, ну, например, от уроков красноречия. Действительно, риторика как наука в Соединенных Штатах, как мы видим, развилась чрезвычайно серьезно, и как наука, и как искусство, несомненно. И люди говорят блистательно. И на протяжении этой избирательной кампании было произнесено несколько речей и одним, и другим кандидатам. И, между прочим, не забудем, что неплохо очень выглядели те, кто не дошли до финальной гонки, например, Хиллари Клинтон. Они произнесли несколько речей, которые просто могут остаться как бы в истории мировой политики, в истории политического мастерства. Давайте мы прервемся на этом.
Да,
прервемся
спасибо.
На неделю. Спасибо вам. Я Сергей Пархоменко. Это была программа «Суть событий». Пятничная программа с обсуждением важнейших событий недели. Надеюсь, что мы встретимся с вами ровно через 7 дней здесь, в прямом эфире «Эхо Москвы», на этой волне, возле этого телефонного аппарата. Всего хорошего. Счастливых вам выходных.
Thank you.